Адъютант его превосходительства. Вскрываю. Мона-сан прихлопнула трех валетов господина королевским плешем. Масса со своими двумя парами благоразумно спасовал. А он еще хвастался, что всегда выигрывает, и нам будет скучно. Алчно захохотав, победительница придвинула к себе ворох зеленых бумажек.
Поразительно, удивился Фандорин. Третий раз подряд. Фортуна сбежала от меня к тебе.
Отлично ее понимаю.
Играли на доллары. От американского перевода осталось 1500. Мона-сан предложила разделить поровну и сразиться в покер. Она все время придумывала какие-нибудь новые развлечения. Понятно, зачем? Чтобы отвлечь господина от опасных мыслей. — Вы оба будете у меня на содержании, Альфонсы, — засмеялась госпожа. — Что прикажу, то и будете делать.
— Я и так делаю все, что ты прикажешь.
Смиренно наклонил голову Фандорин и был за это поцелован. Смотреть на воркующих голубков было отрадно, но Массе думалось о печальном. Как жестоко посмеялась над ним карма. Полюбить на пороге старости и кого? Не прекрасную солнцеподобную даму, как господин, а холощеного Мерина. Ужасный позор. Хорош знаток женщин, но дело даже не в унижении, а в том, что после стольких лет службы верный вассал чуть не покинул своего господина. С легкостью, из-за призрачной химеры личного счастья. Если б Масса за долгие годы чужестранной жизни не растерял большую часть японскости, то совершил бы от стыда сеппуку. Вся прежняя дорога была прямой и ясной, как клинок меча, на котором высечен иероглиф «преданность». Но обнажать сталь больше незачем. Теперь она будет ржаветь в ножнах. У господина умная волевая спутница, которая сделает мужа таким, как ей нужно, и противиться этому нельзя, потому что он будет с нею счастлив. Такой паре верный вассал ни к чему. Им хватит собственной верности. Ах, если б Мона-сан согласилась уехать в Японию, тогда, по крайней мере, жизнь Массы завершила бы круг, закончилась там же, где началась. Но настаивать на этом эгоистично. Будем откровенны, госпожа не понравится японцам. Она слишком независима для женщины, слишком приметна с ее красными волосами, слишком высока ростом, слишком громко смеется, словно Харионна с острова Сикоку, ведьма, опутывающая мужчин острыми, как иглы, волосами. После новой сдачи Масса развернул карты. Его жизненные перспективы были такими же, как эта безнадежная комбинация. Туз, король, дама, восьмерка и шестерка. Он оставил короля и даму, чтобы не разрушать семью, остальные сбросил. Но прикуп принес драгоценный сюрприз. Еще три короля. Королевское каре. И настроение сразу улучшилось. Это была подсказка свыше. Никогда нельзя падать духом.
«Удваиваю», — сказал Масса и лихо улыбнулся, как делает человек с неважной картой, собирающийся блефовать.
Фандорин сразу ушел. Он совсем разочаровался в своей удаче. Но госпожа клюнула и задрала ставку еще выше.
«Удваиваю», — повторил Масса.
И еще раз.
«Удваиваю».
Вот и ответ на вопрос. «Зачем я счастливой паре?» — радостно думал он. «Господин не умеет обращаться с деньгами. Госпожа имеет все приметы ужасной транжиры. Деньгами буду распоряжаться я. Сейчас заберу все доллары себе и в следующие несколько недель докажу госпоже, господин-то это знает, как искусно я заведую финансами». «Ставлю все», — объявила Мона-сан, и ликующе рассмеялась, потому что Массе сравнивать было нечем. Но она рано обрадовалась.
«Господин, одолжите мне то, что у вас осталось», — попросил он.
Фандорин рассеянно кивнул, его мысли витали где-то далеко.
«Наверное, мне конец», — уныло молвил Масса. Злорадный смех изнутри щекотал Хару. Это было очень приятно. «Показывайте, госпожа, что у вас?»
«Нет, вы первый».
В дверь постучали, ах, как не вовремя. Масса пошел открывать. Это были полковник Скукин и капитан Романов. Первый, как всегда, очень деловитый, второй — непривычно вялый. Всегда улыбается, а сейчас только кивнул. И взгляд, как у покойника, стеклянный.
— Позволите, — спросил полковник. — Капитан, за мной.
— Слушаюсь.
— Странно. Раньше Романов не держался с боевым товарищем, как подчиненный.
— Сразу перейду к делу,
— энергично начал Скукин, сев на предложенный стул.
— Эраст Петрович, я к вам по старому знакомству с надеждой на понимание и помощь. Впрочем, вы, разумеется, и так догадались, что это не светский визит. Позвольте представить вам капитана Романова в новом качестве, временно исправляющего должность начальника особого отдела. Войсковой старшина Черепов застрелился.
Госпожа тихонько вскрикнула. Не то чтоб горестно, скорее удивленно.
Это была неудачная кандидатура для столь ответственной должности, вздохнул Скукин. Провал следовал за провалом. Мы с вашим японцем поймали чекиста Заенко. Черепов его упустил. Минувшей ночью Черепову позвонил какой-то человек, шепотом сообщил адрес большевистской явочной квартиры. Контрразведка взяла там живьем какую-то девицу, которая все бы нам рассказала, так Черепов умудрился упустить ее. А судя по обнаруженным шифровкам, это была не просто явка, но центр всего подполья. После таких неудач я, вероятно, тоже застрелился бы.
— Вы никогда не застрелитесь, — враждебно сказала госпожа. — И Черепов тоже не из тех, кто накладывает на себя руки.
— Вы мало его знали,
— ровным голосом ответил непохожий на себя Романов. Наверное, он стал таким важным из-за своей новой должности.
Избавлю вас от подробностей, но поверьте, Черепов был психически ненормален.
— Да, —
кивнул Скукин.
— Те, кто давно с ним знаком, говорят, что после ранения в голову войсковой старшина сильно изменился.
— Чего вы хотите от Эраста Петровича? — все так же неприязненно спросила Мона-сан. Очевидно, поняв, кто тут принимает решение, полковник сосредоточился на ней.
— Любезная Елизавета Анатольевна, наступает роковой момент войны. В ближайшие несколько дней решится судьба России. Там,
— показал он куда-то в стену,
— на фронте под Тулой.
— А при чем здесь Эраст Петрович? Госпожа грозно посмотрела на Фондорина. Тот сразу пожал плечами, ни при чем.
— У нас под носом действует вражеская шпионская сеть. Ее главарь Заенко на свободе, и у него есть какой-то осведомитель, имеющий доступ к штабным секретам. Тот, кто сообщил подпольщикам о визите главкома в сиротский приют. Тот, кто устроил убийство полковника Козловского. Тот, кто организовал побег Заенко. Впрочем, это все дела прошлые. Меня же сейчас больше тревожит другое. Успех нашего наступления зависит от того, прибудет ли на фронт эшелон с новыми английскими танками. Это копье, которым мы прорвем оборону красных и пронзим их тылы прямо до Москвы.
— Что за новые танки?
— спросил Масса, очень интересовавшийся техническим прогрессом.
— 12 Уйпетов. Отличная боевая машина. 14 тонн, 4 пулемета. Крепкая броня, 45-сильный двигатель. Преодолевает почти любые препятствия, а запас хода 130 километров. Это же два перехода до Москвы, представляете?
— Разве Эраст Петрович танкист? — язвительно спросила госпожа.
— Танкисты — англичане,
— объяснил ей Скукин. Он был из людей, не понимающих сарказма.
— От господина Фондорина нам нужна другая помощь. График следования литерного эшелона строго засекречен. Но кто-то ведь сообщил диверсантам Заенко о движении бронепоезда Добрыня. Если танки не попадут на фронт, победа может уйти от нас. Помогите нам обезвредить подпольную сеть, Эраст Петрович. От этого зависит исход войны.
Мона-сан выразительно посмотрела на господина. И тот, конечно, ответил, что мне за дело до вашей войны.
Пойдем, Аркадий. Я говорил, это бесполезно.
Хмуро сказал капитан Романов. Полковник неохотно поднялся.
На случай, если все-таки передумаете.
Положил на стол сложенную бумагу.
Это мандат за подписью командующего, приказывающий чинам всех частей и ведомств оказывать действительному статскому советнику Фондорину всемерную поддержку. Подумайте, Эраст Петрович, очень вас прошу. И от имени Владимира Зиновича, и лично от себя.
И офицеры ушли. — У Романова что-то случилось. Что-то очень плохое, — сказала госпожа. — Ты видел, какой у него взгляд?
— Известно, что.
Убили его лучшего друга, князя Козловского. Моносан с сомнением покачала головой, но больше ничего про это не сказала, а взяла свои карты. Вскрываемся. Все деньги на кону. Масса невозмутимо выложил один за другим три короля. Изобразил панику, когда она точно так же предъявила три туза. Тогда кинул сверху четвертого короля. И ахнул, когда сверху по нему шлепнул червовый туз, тот самый, которого Масса недавно скинул. — Продулся сын Микадо! — засмеялась госпожа, сгребая все деньги.
— Она жульничает. — А я ничего не заметил, — восхитился Масса. — О, какие ловкие у нее руки!
А госпожа озабоченно поглядела на Фандорина, сосредоточенно пощелкивавшего своими зелеными четками. Наморщила нос, повздыхала.
— Ладно, Эраст, я знаю эту твою повадку. Что у тебя на уме?
— Я только сейчас понял. Моя ошибка состояла в том, что я разматывал одну нить, а их две. В городе два красных подполья. Возможно, не связанных между собой, тут у меня не складывалось. Эта ситуация мне знакома. При старой власти точно так же соперничали охранка и жандармы. Бывало, что они даже помогали террористам убивать конкурентов из смежного ведомства. Вот что означает анонимный звонок. Гляди, Масса, здесь организация Заенко с собственным информатором. А это вторая организация, центр которой находился в читальне. Он начал рисовать на бумаге кружки и линии, но поймал на себе взгляд жены и сбился.
— Что-то мне нехорошо,
— слабым голосом произнесла госпожа.
— Сосет под ложечкой и внизу живота тянет. — Милый, сделай мне поскорее ту настойку, которую мы получили от доктора.
Господин бросился в ванную, а Моносан тихо сказала.
— Масса, что мне делать? Я же вижу, ему очень хочется довести расследование до конца. Утром я была у профессора Липкинда. Он категорически против того, чтобы я ехала куда-то по железной дороге. Там тряска, не дай бог, аварийное торможение. Говорит, подождите еще две недели. Но две недели — это очень много. Эраст изведется от бездействия, а я изведусь, глядя на его мучения. Как быть? —
Если вы хотите уезжать, мы уедем, — ответил Масса, счастливый тем, что она с ним советуется. — Я куплю на базаре пуховые перины. Расстелю их по всему купе, и вы не почувствуете никакой тряски. Но на вашем месте сначала я позволил бы господину закончить дело. Это простая задача, он расщелкает ее, как орех.
Трудное слово далось не с первой попытки.
И тогда у господина не останется чувства, что он не свободен в своих поступках. Мужчины этого не любят.
Моносан благодарно погладила его по руке, а тут со стаканом в руке вернулся Фандорин.
— Не надо, дурнота прошла, — весело сказала госпожа.
— Черт с тобой, благородный муж! Я же знаю, что тебя свербит. Ты хочешь найти негодяя, который сообщил Заенко про приют?
— Ну так найди. Пусть заплатит за гибель детей. — 24 часов тебе хватит?
— Хватит, — немедленно ответил Фандорин. — Я уже знаю, как искать. Это очень просто.
Но пусть с тобой будет Масса. Для моего спокойствия. Не бойся, я никуда не выйду из номера. Мне нужно собираться в дорогу. — Что сидите? — она постучала по часикам. — У вас остается 23:59.
Господин с достоинством, но очень быстро направился к вешалке.
— Мы на телефонную станцию?
— спросил Масса, когда они вышли на улицу и повернули к Николаевскому собору.
— Разумеется, куда же еще?
— Странно, что Романов кун не уцепился за этот очевидный хвост.
Господин промолчал. Харьковский городской коммутатор из-за чрезвычайного положения был военизирован. Вместо телефонных барышень его обслуживали солдаты-связисты. Фандорин предъявил начальнику свой мандат и потребовал немедленно собрать всю ночную смену, благо казарма находилась рядом. То же самое сделал бы и Масса. Попробовал найти анонимного доносчика. На рассвете звонков немного, а уж вызов контрразведки оператору наверняка запомнился. Так и вышло. На вопрос господина сразу поднял руку немолодой солдат.
— Так точно, был такой звонок, я соединял.
— Откуда звонили, помните?
— Так точно, из штаба армии.
Фандорин многозначительно посмотрел на помощника, и они вдвоем отвели свидетеля в сторонку.
— Что это был за человек? Попробуйте описать, — мягко сказал господин. Услышав в трубке голос, вы наверняка мысленно представляете себе звонящего. Все телефонисты так делают, чтобы было не так все скучно. — Не могу знать. Я, чтобы не скучать, завсегда про колбасу думаю. — Сильно колбасу люблю, — пояснил солдат. — Голос как голос. Соедини-ка, говорит, мне брать с особым отделом, да поживей. И назвал добавочный номер с трех цифр, не помню каких. Чтоб сразу попасть, кому надо.
Человек, привыкший командовать, понял Масса. Точное время звонка не припомните?
Наверное, четверть пятого или половина.
Молодец. На тебе, на колбасу. Господин дал солдату бумажку.
— Почему у вас такой довольный вид?
— спросил Масса.
— Мы мало что узнали.
Ведь и так было ясно, что в штабе есть шпион. Там стоили 200 человек. Как мы поймем, кто из них звонил?
Ночью на службе людей гораздо меньше. Это раз. Вряд ли звонок был с телефона, находящегося в коллективном пользовании. Слишком велик риск, что кто-то подслушает. Это два. Значит, с особым отделом связался некто, у кого есть собственный аппарат. И третье. Звонил человек, которого в контрразведке знают.
Потому что он говорил шепотом?
Не только поэтому. Он назвал телефонисту внутренний номер Черепова, вместо того, чтобы просто соединиться с особым отделом и дать добавочные тамошнему дежурному офицеру.
Значит, 24 часа нам не понадобится. Едемте в штаб искать шпиона, господин.
Вот полный список сотрудников, которые находились на службе в указанное вами время.
— сказал, вернувшись в кабинет Скукин.
— Я уточнил. 18 человек, имена подчеркнуты, имеют доступ к телефонам. У пятерых, помеченных еще и галочкой, была возможность беспрепятственно говорить без риска. Ну, мой дядя, я надеюсь, не считается. В 3 часа ночи он отпустил меня спать, а сам остался в кабинете. Остальные четверо — адъютант Макольцев, приемный, начальник егерской службы капитан Разжешевский, дежурный офицер гаража, поручик Штубе и начальник личного конвоя, командующего под Исаул Попенко. Неужели кто-то из них состоит в красном подполье? В это трудно поверить.
— Не будем делать выводы раньше времени, — уклончиво ответил господин. — Я поговорю с каждым, но сначала, с вашего позволения, просто прогуляюсь по штабу, осмотрюсь. Большой красивый дом, в котором когда-то по торжественным случаям собирался цвет харьковского самурайства, сейчас в дневное время был полон военных, которые усердно занимались своими военными делами. Так что отрадно посмотреть. Масса любил, когда люди стараются. Одни сидели и писали или печатали, другие чертили цветными карандашами красивые схемы, третьи быстро шли куда-то и приятно звенели шпорами, четвертые хрипло орали в телефонную трубку, и все курили, отчего под потолками покачивался голубоватый дым. Как туман из танка про долину Мусаси. Голубой туман над долиной Мусаси. Уткнулись в землю, не любуются красой усердные крестьяне. На двух штатских бродящих по штабу поглядывали с некоторым удивлением, но без подозрительности. Раз находятся здесь, имеют право. Прислушиваясь к телефонным разговорам и обрывкам бесед, Масса скоро понял, что все крутится вокруг трех главных тем. Положение на Северном фронте, там дела идут неплохо, движение Литерного, это эшелон с английскими танками, и внезапного наступления партизанской армии Махно. Думали, что батька разбит, а он внезапно ударил по белой армии с тыла.
Господин, конечно, заинтересовался эшелоном. Поговорил с начальником службы железнодорожного движения, предъявив свой волшебный документ. Этого оказалось недостаточно. Начальник еще перепроверил по телефону у полковника Скукина и только потом стал отвечать на вопросы. «На каждой станции усилены караулы», — сказал он.
Вдоль всего пути следования патрулируют конные разъезды. В Чугуеве назначена последняя дозаправка, но точное время неизвестно даже службе движения. Во избежание диверсий график следования спорадический. Поезд то несется на всех парах, то делает неожиданные остановки. Эта периодичность контролируется специальными шифротелеграммами командующего. Фондорин вежливо поблагодарил, а по выходе из кабинета сказал Масе:
«Скукин прав. В больших помещениях нет ни одного аппарата, с которого можно было бы позвонить в контрразведку, не привлекая внимания. Значит, круг подозреваемых остается прежним».
«С кого начнем?»
Господин удивился. «Ты еще спрашиваешь?» «Разумеется, с капитана Макольцева. Он знает все, что известно командующему, и, вероятно, даже больше. Это раз. Адъютант заходил к генералу, когда обсуждались детали визита главкома в приют. Это два. Был в контрразведке незадолго перед побегом Заенко. Это три. И, конечно же, осведомлен о графике движения засекреченных поездов. Скорее всего, именно он и относит распоряжение на шифровку. Это четыре». В приемной капитана не оказалось. Дежурный сказал, что Павел Андреевич полчаса как уехал на автомобиле, причем сел за руль сам. Сказал ему не здоровиться.
«Далеко он живет?» — спросил Фондорин.
«Нет, в гостинице Париж».
«Зачем тогда автомобиль? Это ведь в пяти минутах».
«Не могу знать. Должно быть, совсем неважно себя чувствовал. Вид у него был какой-то необычный», — подумав, припомнил офицер. «Павел Андреевич ведь всегда веселый, улыбается, а тут был хмурый, бледный. Не дай бог тиф».
«В гостиницу», — бросил Масе господин. «Быстро».
Но Макольцева не было и в номере. Более того, портье сообщил, что капитан с утра не появлялся. Поднялись, отмычкой открыли замок.
«Будем делать обыск?» — спросил Маса. «Если это шпион, у него обязательно должен быть тайник. Моя сторона правая, ваша левая?»
Фондорин стоял у письменного стола, склонившись над открытым блокнотом.
«Погоди с обыском. Здесь вырван листок».
Поднес блокнот к глазам.
«Недавно».
«Ну-ка». Вошел в ванную, присыпал бумагу слоем зубного порошка, осторожно сдул. Глядя господину через плечо, Масса увидел, что на тонких вмятинах проступили буквы.
«Ростов, 0315, Александровск, неразборчиво, Юзовка, 11:30, Луганск, неразборчиво», — медленно прочитал Фондорин. «Чугуев, 18:15.
«Что это, господин?»
«Станция Южной дороги». «И, видимо, время прибытия. Нет, скорее время отправления, поскольку темп движения неровный, со стоянками разной продолжительности». Он посмотрел на часы и пробормотал.
«Ах, вот зачем».
«Что?» «Вот зачем Макольцеву понадобился автомобиль. Чтобы доехать до Чугуева. Сейчас половина шестого. Капитан, верно, уже подъезжает к станции. Нужно торопиться». И бросился к двери, почему-то схватив со стола полевой бинокль.
Масса, конечно, не отставал. «Адъютант хочет взорвать эшелон?»
«Взорвать вряд ли. Времени заложить мину нет. И не похоже, что у него есть сообщники. Макольцев хочет пустить поезд под откос. Каким образом, не знаю, но это очень смелый и предприимчивый субъект».
«А куда мы торопимся?»
«Назад в штаб. Я видел там во дворе отличный Харлей с коляской.
Мы поедем в эту Чугуев? Но зачем? Надо просто позвонить на станцию начальнику охраны, чтобы он арестовал шпиона».
«Я не хочу, чтобы этого мерзавца арестовали», — тихо ответил Фондорин.
И других вопросов Масса задавать не стал. «Господин хочет сам рассчитаться с Акунином за смерть детей и женщин. Очень правильное решение». Они уже были на территории штаба. Еще две минуты ушло на то, чтобы с помощью мандата заполучить мотоцикл.
«Сейчас без 11:06 мы не успеем», — сказал Масса. «Эшелон отойдет раньше, чем мы окажемся на станции. Может быть, все-таки позвонить?»
«Плевать на эшелон», — буркнул господин. «Это не наша драка. Для меня она все равно, что война алой и белой розы. Я не знаю, кто из воюющих прав. Очевидно, никто. Наше дело не дать уйти злодею. Так что держись крепко». с ревом и грохотом вынеслись за ворота. Мотоцикл разогнался до 80, полягушачьи подпрыгивая на булыжнике и по-тигриному на ухабах. Масса вцепился обеими руками в борта коляски, иначе можно было и вылететь.
— Хорошо! — крикнул он. — Помните, как мы покатались в Баку? — А? — не расслышал Фондорин.
Масса хотел повторить, но от особенно резвого прыжка больно прикусил язык. Больше за всю дорогу ничего сказано не было. Господин вел мощную машину так, что если бы это был мотокросс, наверняка получил бы первый приз. Но все же чуть-чуть не доехал до Чугуева. До станции оставался всего километр или полтора, когда мотоцикл резко затормозил.
— В чем дело?
— спросил Масса и сам понял, услышав вдали частую пальбу. Не успели. Харлей свернул с дороги и заскакал по склону пологого холма, под которым с другой стороны изгибалась железная дорога. Сверху открылся вид на станцию с ее переплетением основных и запасных путей. Там, набирая скорость, разгонялся состав. Мощный паровоз, за ним вереница платформ, накрытых брезентом. Это, несомненно, был литерный. — Бинокль! — крикнул господин, встав ногами на седло, чтобы лучше видеть. Но Масса не отдал. Хотелось посмотреть самому. В кружках было видно, как бегут, стреляя на ходу и беззвучно разевая рты солдаты. Потом от локомотива одна за другой отделились две черные фигурки. Соскочили на ходу, покатились по насыпи.
— Он захватил паровоз! — крикнул Масса. — Заставил машиниста и кочегара спрыгнуть. Но чего он хочет? Угнать танки?
— Нет. Состав свернул в тупик. Должно быть, Макольцев заранее перевел стрелку. Масса двинул биноклем вдоль линии, по которой мчался поезд, и увидел, что метрах в 500 она обрывается, утыкается в насыпь. Состав несся на полных парах, все увеличивая ход.
— Настоящий Акунин,
— одобрил Масса,
— с черным, но храбрым сердцем. Сейчас он очень красиво погибнет.
И приготовился к живописному зрелищу, заранее наведя окуляры на место неизбежного крушения.
— О!
— восхищенно протянул он, когда черная торпеда локомотива сшибла заграждение, вмазалась в земляной скос, подкинула свою заднюю часть, перевернулась, бухнулась кверху колесами, да еще покатилась. Платформы взгорбились зигзагом, налетая одна на другую, посыпались вправо и влево. С них соскочили тяжелые туши танков и запрыгали, словно спичечные коробки. В стороны полетели башни, гусеницы, еще какие-то железки. А какой был грохот! Будто бог грома Райдзин ударил сразу во все свои 10 000 небесных барабанов. — Танкового прорыва не будет, — сказал господин, снова садясь за руль. Шансы алый и белый роз выравниваются. — Садись в коляску, едем.
— Куда? — спросил Масса. — Капитан сам себя покарал, и я, пожалуй, прочту в его честь похоронную молитву. Он умер как воин.
— Когда смотришь в бинокль, выпускаешь из виду общую картину. За 10 секунд до аварии Макольцев спрыгнул под откос. Так что давай сначала его убьем, потом прочитаешь молитву. Мотоцикл снова помчался по склону, теперь вниз. Через минуту они были уже подле разгромленного литерного, и Масса увидел вблизи искореженные танки, переломанные платформы, вывернутые шпалы. — Вон он! — крикнул господин, качнув подбородком вперед и вправо. Там, в нескольких десятках шагов от последнего, безнадежно скособоченного танка, лежал человек в офицерской тужурке. Масса подбежал к нему и увидел. Без сознания, но жив. На щеке капитана багровела ссадина, глаза закрыты, губы плотно сжаты. — Приведи его в чувство, — велел господин. — Через несколько минут сюда добегут солдаты, а нам нужно с ним потолковать. Что-то здесь не складывается.
— Согласен, — кивнул Масса. Негодяй, спокойно убивающий детей, не стал бы так рисковать собой.
Он нажал под ключицей Акунина энергетическую точку. Если человек не умер, очнется. Адъютант сразу открыл глаза. Пару раз моргнул, повел головой туда-сюда, улыбнулся. — А, Пинкертоны. — Ну, плевать, дело сделано. Ни на какие вопросы отвечать не буду. Он попробовал подняться и застонал. Кажется, сломаны ребра, и, возможно, не только они. «Вопрос у меня только один», — сказал Фандорин. «Никого предавать вам не понадобится. В награду за честный ответ получите револьвер с одним патроном». Макольцев опять улыбнулся. «Большевики не стреляются. Однако любопытно, какой вопрос? Вам их было не жалко? Совсем?» Красный шпион удивился. «Кого?» «Илью Сапожникова, 8 лет. Борю Миниха, 9 лет. Колю Белецкого, 9 лет. Колю Лещенко, 8 лет. Петю Милованова, 11 лет. Сашу Штейна, 10 лет. Сеню Кольцова, 9 лет. И Корнея Ранц-Засса, 6 лет». «Господи, это еще кто такие?» «Мальчики, погибшие в сиротском приюте, когда ваше подполье попыталось взорвать главнокомандующего». «Да не мы. Зачем нам убивать Тюфика? Чтобы вместо старого мямли белую армию возглавил зубастый волк Гай Гаевский? Мы не идиоты!» «Тогда кто это сделал? Второе подполье? То, которое вы сдали Черепову?» Капитан нахмурился. «Не в свои дела не суйтесь. Я согласился ответить только на один вопрос». «У меня, с вашего позволения, тоже есть один вопрос», — поклонился Акунину Масса. «Если генералы Гай Гаевский такой опасный враг, почему вы его не убили? Это было очень легко сделать».
«О том же меня все время спрашивали. Неважно кто», — со вздохом ответил Макольцев. «Не смог себя заставить. Старый пьяница мне нравится».
Масса обратился к господину по-японски.
«Это искренний человек. Все, что он говорит, правда?»
«Сам вижу. Уходим.
Оставим ему последнюю минуту, чтобы уползти. Успеет его счастье».
«Этот успеет», — уверенно сказал Масса и еще раз на прощание поклонился красному самураю.
Они пошли прочь. Адъютант крикнул вслед. «Эй, Пинкертоны, вы куда?» Но ответа не получил, потому что Масса и Фандорин беседовали.
«Красные и белые, как клан Тайра и клан Минамото. Непримиримые враги. Но с обеих сторон есть и черные негодяи, и рыцари», — говорил Масса.
«На войне всегда так. Выбираешь не между добром и злом. Только за какую ты воюешь розу. А если тебя мутит от запаха роз, отходишь в сторону».
«Это самое трудное — отойти в сторону», — печально заметил Масса.
И закончил фразу мысленно. «Благородный муж, рожденный для действия, этого не умеет.
Не получится и у вас, господин».